Свобода. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник, переводчик, литературовед и писатель Дмитрий Сызыман, один из немногих тех, кто помнит Марину Цветаеву и ее друзей. Текст первой части передачи можно найти на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Мы расстались с Дмитрием Сызыманом в тот момент, когда его отчим и мать Николай и Нина Клепинины приехали в 1937 году в Москву после того, как во Франции была разоблачена руководимая главой Союза возвращения на родину Сергеем Эфроном советская шпионская сеть. Вслед за мужем в Москву должна была приехать и Марина Цветаева. Всем парижанам, работавшим на иностранный отдел НКВД, была предоставлена дача в подмосковном Болшеве.
Николай Васильевич, вы приехали в эту академическую квартиру, а потом что, сразу появилась эта дача?
В академической квартире мы попали только так, чисто временно, и сразу нам предоставили эту дачу, большую дачу, вот двум семьям. Причем Марины Ивановны тогда еще не было с мужем, она приехала позже. А был Сергей Яковлевич и Аля, и мы.
А вы знали, что это дача конфискована у Михаила Томского? Что он там застрелился?
Я позже узнал об этом. Пока мы жили на этой даче, мой отчим, Николай Андреевич Клепинин, через некоторое время получил назначение в ВОКС.
Общество культурных связей, да?
За границей. ВОКС. И у них был дом красивый такой, бывший Морозовский особняк. Короче, он получил там какое-то назначение и работал. Но я прекрасно знаю, один раз я даже сопровождал маму, она встречала в Москве на улице какую-то даму, где-то на Кузнецком мосту, и эта дама ей вручала какие-то деньги, которые, по-видимому, должны были нам давать эти деньги, пока моей маме не найдут какую-то работу. И вот мы попали на эту дачу буквально сразу. И она была так разделена на две части вдоль, и было даже две террасы такие, но была общая кухня. Они очень быстро поняли, что их дело плохо.
То есть уже сразу по приезде?
Очень скоро после приезда. Причем, что было любопытно, была Аля, его дочь, Ариадна, которая работала в журнале, выходящем в Москве на французском языке, который назывался «Revue de Moscou». И в это время сажали всех подряд, в том числе и в редакции, в том числе и в этой редакции, где особенно сажали, поскольку были там всякие люди, почему-то знающие французский язык, что всегда подозрительно. Она приезжала, как я потом понял, каждый день из города Болша, необыкновенно весело, жизнерадостно, все хорошо. Никогда ничего не говорила из того, что происходит на самом деле.
А об арестах говорили уже там в Болшеве? Возникала эта тема вот этих арестов?
Возникала ли тема в разговорах вот так? По-моему, нет. Приходили какие-то люди, еще парижские знакомые, Эмилия Литаур, потом семейство Балтеров. Мы были даже в каком-то привилегированном состоянии, потому что Николай Андреевич все-таки какую-то должность получил. А все так жили непонятно как на птичьих правах. И тут-то со мной получилось то, что я вскоре заболел туберкулезом и часто бывал в разных санаториях. И поэтому, когда посадили всех, я в это время лежал в Московском туберкулезном институте в Сокольниках.
А ваших родственников всех арестовали 7 ноября?
Да. Ой, боже мой. Да.
А вот на этой даче ведь брали по очереди. Сначала арестовывали одного, потом другого. Взяли Алю Эфрон, потом отца. Марина Ивановна уже приехала, Цветаева, к этому моменту.
Марина Ивановна была уже, и Мур были уже.
Это лето 1939 года они приехали.
Да, я не вылезал из туберкулезных учреждений. Когда мы приехали на дачу, и вот был вот этот промежуток между академической квартирой и дачей, и моя мама меня отправила в Ленинград где у меня был дядюшка, такой замечательный человек, Дмитрий Николаевич Насонов.
Историк.
Историк был другой дядюшка, Арсений Николаевич Насонов, да. А этот был биолог, замечательный человек. Их было трое, три брата и сестра, моя мать. Был Всеволод Николаевич архитектор, построивший университет. Был Арсений Николаевич историк и Дмитрий Николаевич биолог. Он был любимым братом моей мамы, и она меня назвала в его честь. И я поехал в Ленинград и прожил там месяца два, по-моему, или три. Жили они сравнительно хорошо, но, опять же, в коммунальной квартире. И была в этой квартире дама, занимала одну из комнат, которые были в дружеских отношениях, и эту даму, когда я там был, пришли ночью и забрали. Был человек и не стал человек. И мой дядюшка на второй или на третий день, он меня взял, повел в другую комнату, посадил против тебя и сказал вот что. Ты сюда приехал с головой полной всяких дурацких мыслей, надежд. Ничего из того, на что ты надеешься, ты здесь не найдешь. Единственное, что я могу тебе сказать, это что следует молчать. Что не следует, вот вы приехали из Франции, я тебя прошу, даже если тебя будут спрашивать, старайся как можно меньше рассказывать о Франции. Долго мне он все это говорил, и я вышел из этой комнаты, как будто меня мешком с песком ударили по голове. Он мне прочел краткий курс поведения при советской власти.
Техники безопасности.
Если можно так выразить. И вот когда посадили эту женщину немецкого происхождения, звали ее Эрна Эдуардовна, как фамилия была, ее понять не имею, то он мне сказал, мой дядюшка, Эрну забрали сегодня ночью, и, пожалуйста, ничего об этом не спрашивай, и никому ничего об этом не говори. У них был круг знакомых в Петербурге, в Ленинграде, очень такой доброкачественные ученые, в общем, высокого уровня интеллигенции. И эта интеллигенция, как флорентийцы у Боккаччо во время чумы, но те ушли за город у Боккаччо, а эти собирались друг у друга, как будто ничего не происходило, хотя каждую ночь кого-то забирали. Они старались закрыться, да, вот какая-то небольшая группа людей, Болдыревы, Римские Корсаковы, Гнесины, Жермонские, вот группа людей, замечательных людей, я до сих пор вспоминаю о них. Я думаю, что сейчас нету ничего похожего. Я боюсь, что сейчас нету ничего похожего. Ну, может быть, я ошибаюсь. Я очень плохо знаю о том, что происходит сейчас в России. Это к тому, что вот что говорили, что не говорили. Вот так. Так вот, я вам говорю, что вот моя мама очень быстро, по-моему, поняла, что все это плохо кончится, и была в какой-то такой депрессии. А Сергей Яковлевич еще больше. Он сидел взаперти весь день в своей комнате. И однажды, я помню, вдруг я слышу сквозь дверь на ту половину громкие рыдания. Моя мама, она была дома, бросилась туда. И, как я понимаю, долго его утешала. И когда она вернулась, я спросил, что происходит. Она говорит, мне сказала, ничего, Сережа не здоровится.
Я вспомнил просто Веру Гучкову трейл.
Ну что Вера Гучкова? Вера Гучкова замечательная была совершенно человек, которая говорила про Ежова, что у него иконописные глаза. Про Николая Ивановича Ежова она говорила. Она феноменально совершенно была человек.
Но она настоящая шпионка была.
Она как-то вот ее ангел-хранитель действительно хорошо работал. Она ведь единственная, кто в 1936 году поехала в Советский Союз и вернулась оттуда. И там ее кто-то, не знаю, говорил, чтобы она... Это уникальный совершенно случай. Но вот это замечательная фраза, что у Николая Ивановича Ежова были иконописные глаза.
Но она в Париже дожила до седин?
Да я ее здесь встречал один раз, правда.
Она не покаялась за прошлое?
Нет, нет. У нее была интересная жизнь. На похоронах ее была Светлана Сталина. Ну, да что? Ну, ее Вера Гучкова, это как дурной анекдот.
А как вы считаете, вообще была возможность предупредить Марину Ивановну Цветаеву, чтобы они не ехали? Еще же было время. Если люди сделали свою ошибку, не должны же делать другие эту ошибку. Кирилл Хенкин говорил, что Марина Ивановна это воспринимала как свой долг, что она должна за ним поехать.
Но... Я думаю, что это так и есть. Понимаете, знаете, была такая старушка, которая была последняя из пассажиров «Титаника». Вот я вроде той старушки. Она сравнительно недавно померла, лет 10 назад. Ей было там 110 лет, и я вроде этой старушки из «Титаника». И вот ко мне, значит, приходили какие-то дамы непонятные. Скажем, была какая-то дама, специалистка по Цветаевой. Я где-то написал, и меня страшно за это упрекали, что вот говорили, что Марина Ивановна понятия не имела о деятельности Сергея Яковлевича. Я говорю, ну что за хуйня? Ну зачем говорить такие вещи? Марина Ивановна была великим поэтом, она не была сумасшедшей. Ну что это значит, она не имела поэта? Как она предполагала эти деньги, которые он приносил, что они откуда происходят? Из Красного Креста, что ли?
Да, о деталях, наверное, она не была осведомлена.
Ну, о деталях она, может быть, не была осведомлена. Но ведь потом выяснилось, что когда обнаружено было это знаменитое письмо, которое она Берии написала, когда забрали Сергея Акча, и где она пишет, что в Париже, когда Сережа уехал, ее вызывали в полицию в Париже, и ей какой-то дядька из французской полиции ей сказал, ваш муж занимался усиленной активитой советик. Вот так. И она об этом пишет Лаврентию Павловичу, чтобы показать, какой Сергей Яковлевич хороший и насколько его зря арестовали.
Но ведь эти протоколы, насколько я понимаю, сейчас найдены ее допросов. Она вела себя достойно и делала вид, что она действительно ни черта не понимает.
Да, ну, может быть, с Мариной Ивановной. Ну, вот мы жили бок о бок в течение нескольких месяцев. Мне даже как-то неловко. Она была человек совершенно невыносимый. В общежитии она была не приспособлена для жизни с себе подобными. Хотя бы потому, что она никого не считала себе подобным. Она считала, что все должны... А мне это все было до лампочки. Мне моя мама говорила, смотри на нее, она великий поэт. Может быть, ты никогда больше в жизни не увидишь. Мне потом приходилось встречаться и с Пастернаком, и с Анной Андреевной Ахматовой. Тут еще дело в том, заключается, что ее стихи мне не нравились. Меня к стихам приобщила моя мама, которая мне читала стихи, когда я был еще совсем маленьким. И когда я стал взрослым и стал действительно интересоваться поэзией, то я узнавал, читая их стихи, которые мне моя мама читала, когда мне было 3 года или 4 года. Вот, об этом я написал.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Мой собеседник в Париже – писатель и переводчик Дмитрий Сызыман. Москва, 30-е годы.
А что вам не нравилось в стихах?
Мне не нравилось отсутствие певучести, мне не нравилось отсутствие лиричности. То, что мне так прельщало в стихах, это и Пушкин, и Блок.
Она читала там стихи на даче?
Вот когда она читала стихи, она производила громадное впечатление. Она производила громадное впечатление. Причем, что любопытно, она нас приглашала слушать. Она читала стихи, она вся была какая-то серая, одета в серое, с серыми серебряными запястьями, серый дым от... И она читала стихи с какой-то невероятной напряженностью. И я тоже об этом написал. Она читала их так, что... было такое ощущение, что она... жизнью отвечает за каждый стих. Я никогда ничего подобного не слышал. Вот Пастернак читал бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, Билтака. Анна Андреевна читала так величественно и требовала, чтобы все признавали в том, что она является царицей мировой поэзии. А Марина Ивановна читала как на эшафоте, знаете, вот как Мария Стюарт на эшафоте, с невероятной напряженностью и вот так она отвечала головой за каждый стих. Это на меня произвело громадное впечатление. Даже тогда, хотя я был глупый мальчишка, но и позже, когда я вспоминал, я никогда не слышал такого ощущения человеком своего достоинства как поэта и своей особенной совершенно природе как поэта.
Дмитрий Васильевич, а для нее важно было вот это прочитать? Ведь это же были не новые стихи. Почему ей это было важно?
Спросить что-нибудь полегче, я не знаю почему. Понимаете, поскольку я совершенно не знал ее творчество, то я не могу сказать, были ли это новые. Я, например, знаю одно, что она, например, делала некоторые попытки переводов. Переводила на французский язык русские стихи, на французский язык. Очень неудачно, на мой взгляд. Вообще, ну что я буду вам рассказывать, то, чего не было. Мне не нравились ее стихи, и мне не нравилась она сама.
А повод к чтению был какой? Вы просто читали?
Не было никакого повода. Никакого не было повода. Или Сережа, или она сама говорили, ну вот, если хотите, сегодня вечером приходите, я вам кое-что почитаю. Вот так. И вот она, значит, сидела и читала так стихи. Причем долго, так, час-полтора.
И что, сидели, чай пили или водку пили?
Сидели, водку нет, ни в коем случае. Чай пили. Водки не было в доме.
Хотя по обстоятельствам должна была быть.
То есть должно было быть сплошной поток водки, должен был бы быть. Тем более, что мой отчим грешил этим делом, был склонен к этому, в отличие от моего отца, который никогда... Но нет, дома не было совершенно. Я не помню в Болшеве застолья со спиртными напитками.
Дмитрий Васильевич, а в Болшеве вот получилось так, что когда вот все четверо, там, Фроны, Цветаевы были, это же буквально месяц-полтора, потом... Начали забирать, потом ваших забрали, и в конце концов всех с этой дачи попросили, да?
Да.
Выметаться.
То есть попросили, кого попросили? Попросили Марину Ивановну и Муру, потому что меня не было. Маму и Николая Андреевича забрали.
Брата вашего еще раньше арестовали.
А брата еще раньше арестовали. И он не жил на даче. Он женился до этого, и он жил сам по себе. И я прекрасно помню, как ко мне в больницу это пришел мой дядюшка Арсений Николаевич, историк, сообщить, что всех арестовали, и забрать меня уже к ним на Пятницкую, в академический дом, в котором я и пребывал до войны, до начала войны.
А доучивались вы где?
Доучивался я, мне нужен был аттестат зрелости, чтобы поступить в университет. И этот аттестат зрелости я получил, я помню, даже бабушка нанимали там какую-то даму, которая преподавала мне всякие физику, химию. И на аттестат зрелости я сдавал в рабочей школе. Школа рабочей молодежи. Вечерняя такая. Школа рабочей молодежи. И я там ходил туда не очень регулярно весь 40-й год. И там же получил аттестат зрелости. И смог подать заявление ВИФЛИ, которое тогда было ВИФЛИ, а когда они приехали в Ашхабад, они уже были не ИФЛИ, а факультетом Московского университета. ИФЛИ перестало существовать и слилось с университетом, и оказался филологический факультет. Так что, таким образом, поступал-то я в ИФЛИ, а был студентом МГУ.
Почти по сталинским словам, что сын за отца не отвечает, то есть, несмотря на арестованных родителей, вас взяли вот в знаменитый этот историко-филологический институт.
Правда, я поступал в июне 41-го года, уже война началась, был порядочный бардак в этом самом ИФЛИ в Сокольниках. И я помню, меня приняли, удовлетворились этим аттестатом зрелости, который, ну, никто с меня ничего не требовал.
Анкет не требовал?
Никаких анкет не потребовали. Анкеты потребовали потом, уже в эвакуации. Я, значит, поступил, взяли меня в ИФЛИ. Но тут же моего дядюшку Арсения Николаевича назначили в порядке... Он был, значит, в Академии наук, в Институте истории, но его назначили в Академию наук Туркмении. И он с моей бабушкой и со мной, мы уехали в этот самый Ашхабад, о котором Мур так много говорит. И университета там еще не было. И я поступил в Ашхабадский педагогический институт, чтобы не терять время. И университет приехал позже, ну, зимой, по-моему, 41-го года, или поздней осенью, так. И тут я, значит, бросил этот пединститут, вернулся в университет, переехал даже в общежитие.
А о родителях вот после ареста вообще ничего не было известно?
Единственное, что было известно, это что какое-то время принимали деньги, 75 рублей, в приемной НКВД на Кузнецком мосту 24.
И вы с Муром ходили?
Иногда с Муром, иногда сам по себе. А потом и какое-то время еще в Бутырке. А потом перестали принимать.
В 41-м?
Перестали принимать. Нет, в 40-м. В 40-м перестали принимать. Расстреляли их в 41-м, 27 июля. Это мне моя дочь позвонила из Москвы, сказала, что эта дата дана в книжке, вышедшей от Цветаевой. Вот теперь вышедшей в жизни замечательных людей. И там дано это число, 27 июля 41-го года. Но передачу уже не принимали. Был такой журнал «Отчизна» или «Отечество», и ко мне попал номер, в котором был материал под названием «Дело Эфрона». И там были отрывки из вот этих, из протоколов заседаний.
Кудрова тоже получила какие-то документы по этому делу, вот Ирма Кудрова.
Ирма Кудрова меня ненавидит. Я помню, она приводила какие-то цитаты из меня, которые выходили, по-моему, в «Русской мысли» или еще где-то. И она пишет так: «Даже Д.В. Сазыман, наиболее недоброжелательный к Цветаевой, не может не признать». А «не могу я не признать» — значит, это вот как раз описание того, как она читала стихи. Да бог с ней совсем. Вы знаете, я единственное, что я приобрел за эти безобразные годы, это довольно спокойное отношение к тому, что говорят, какие высказываются мнения. Я знаю, что это все так меняется, что это все так непрочно. Бог с ним.
У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим беседу с писателем и переводчиком Дмитрием Сазыманом после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Все 15 заложников, захваченных в понедельник заключенными следственного изолятора на юго-востоке Москвы, были освобождены в результате спецоперации. Среди них начальник СИЗО и его заместитель. По предварительной информации, жертв нет. В карельском городе Кондопога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержано более 100 человек, среди них 5 подозреваемых в убийстве местных жителей, гибель которых и привела к беспорядкам. В Магадане 5-е сутки продолжается бессрочная голодовка работников магаданских авиалиний. 12 голодающих требуют погашения долгов по зарплате. Некоторые работники авиакомпании не получали денег с сентября прошлого года. Лидеры России, Греции и Болгарии договорились ускорить строительство трансбалканского нефтепровода. премьер-министр Греции Константинос Караманлис и президент России и Болгарии Владимир Путин и Георгий Пырванов по итогам переговоров в Афинах подписали декларацию о сотрудничестве в области энергетики. В столице Иордании, Аммане, полиция задержала палестинца, который в понедельник утром обстрелял группу иностранных туристов. Погиб британец, еще пятеро иностранцев были ранены. Израильское правительство отложило на неопределенное время реализацию плана по выводу войск и еврейских поселений с палестинских территорий западного берега Иордана. Об этом заявил на заседании парламентского комитета премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. По его словам, правительство приняло такое решение в связи с обострением ситуации на палестинских территориях. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан согласился стать посредником с целью освобождения двух израильских военнослужащих, захваченных боевиками Хезболлах. В Багдаде и его окрестностях в ходе антитеррористической операции иракской армии за минувшие сутки убиты по меньшей мере 14 боевиков.
В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Москва, война, аресты, гибель семьи Клепининых и Сергея Эфрона, арест Али Эфрон, Марина Цветаева и ее сын Георгий Мур, чьи удивительные для того времени дневники опубликованы лишь в 2005 году. Мы беседуем с писателем и переводчиком Дмитрием Сазыманом в его парижской квартире.
Дмитрий Васильевич, а вам не приходило в голову запросить вот эти все документы?
Наверное. Вы знаете, я боюсь вас шокировать. Я не уверен, что я хочу это. Совершенно так же, как... Вы знаете, я последний человек из эмигрантов, который не был в России с тех пор, как оттуда. Я последний. Больше нет таких. Мне мои друзья говорят, ну ты так не любил советскую власть. Так нет советской власти, приезжай. Я говорю, зачем я приеду? Ко мне, скажем, моя дочь или мои друзья приезжают сюда. И мне говорят, ну слушай, ты не узнай на Тверской магазины Шанель. Я говорю, зачем мне для этого Тверская? У меня магазины Шанель в 15 минутах на электричке. Зачем мне ехать в Москву, чтобы увидеть магазины Шанель или Витона? Нет, ну действительно, во-первых, мало кто остался. Как говорит Пушкин, увы, наш круг час от часу редеет, иных уж нет, кто дальний холодеет. Никого нет, моих университетских друзей нет, моего самого близкого друга Саши Каменского нет, никого нет, все умерли. И я им говорю, я как старуха с Титаник. И вот время от времени такие люди, как вы, приходят, пока старуха еще жива.
Дмитрий Васильевич, вы когда ходили, опять же, гуляли с Муром, разговаривали, были разговоры, а что делать, а если вас
брать? Нет. Мы об этом не говорили. Мы говорили...
Книги, стихи.
Девочки.
Вот, между прочим, кстати, в дневниках все время такое ощущение, что Мур вам все время завидует.
Конечно, было такое. Я все-таки был на 4 года его старше. В этом возрасте это существенно. Допустим, девушки, скажем, как бы это так, чтобы не выглядеть нахалом, благосклонно ко мне относились. Кроме того, согласитесь с тем, что мне нелегко вам воспроизвести разговоры, ведущиеся 65 лет тому назад. Всегда очень соблазнительно придумывать что-то. Чем занимаются юмористы? Вот я вспоминаю, ну вот приходил к нам Бердяев. Ведь как интересно рассказать, что говорил Бердяев. Никто этого уже опровергнуть не может. А я вспоминаю главным образом его язык. Я прекрасно ощущал вот это то, что Мур в какой-то мере мне завидует по этой части. И, может быть, был не прочь прихвастнуть я, поскольку мне это льстило, естественно, что вот я уже вроде как молодой мужик, а он еще мальчишка. Но то, что факт, это то, что этим интересовался и часто требовал от меня рассказов о том, чтобы я отчитывался, кого-нибудь с кем встретился, познакомился, та-та-та, получилось ли что-нибудь, не получилось. Но я сам, когда вот прочитал, я сам ощутил, что есть такое ощущение зависти с его стороны. Например, у него я совершенно не вижу у него зависти в смысле начитанности или чего-нибудь. Хотя он где-то там иногда признает, что вот что я там читал, что такое, что...
Ну, насчет книг еще была зависть, что есть такая книга у вас, а у него нет. Вы как два библиофила там.
Да. Вот насчет книг это было. Помню, мы ходили где-то перед Политехническим музеем, почему-то летом были такие лотки, где торговали книгами. И вот мы ходили, денег-то у нас было, кот наплакал, мне, сколько мне бабушка моя могла давать денег. Совсем всего ничего. И у него...
Ну, он там сдавал французские книжки в букинистику периодически.
Ну, хорошо, но сколько можно, да.
Копейки.
И вот смотрели эти книги, иногда что-то такое покупали. Как это ни странно, у меня совершенно не сохранилось в памяти разговоров о том, как вот всех наших посадили, что будет дальше, что будет с нами. У нас были разговоры, как это ни странно, когда речь идет все-таки о двух мальчишках, один чуть старше другого, какие-то совершенно разговоры отвлеченные, или мы могли говорить о сравнительных достоинствах, я не знаю, романов там Арагона и Морьяка, что-нибудь такое. Или время от времени разговор переходил на барышень каких-нибудь.
А барышня, есть такое, как бы официально Советский Союз был государством пуританской морали. А на самом деле? Вот...
Вы знаете, это неправда. Это неправда. Мне кажется, я помню, мне мой друг князь Волконский как-то сказал, когда я приехал сюда, значит, уже во второй раз, в 76-м году, он мне сказал, вы очень удивитесь, но я вам скажу, что здесь, то есть во Франции, бытовой свободы, он так это называл, меньше, чем в Советском Союзе. Вот это я помню, что с Муром у нас было, и что в нем была какая-то то, что французы называют фрустрацион такое, что вот он, вот этого ему не достает. Я потом думал, что, может быть, я должен был бы как-то ему в этом смысле помочь. Познакомить его, ввести там в какой-то круг. Но дело в том, что ни он, ни я, мы совершенно этого не делали. У него были свои знакомые, знакомые Марины Ивановны, литераторы, к которым я не имел никакого отношения. У меня были свои знакомые, к которым он не имел никакого отношения. Мы, не сговорившись, вдвоем сделали себе такой мир отдельный. И вот почему мы чаще всего говорили по-французски. Умственная и духовно нейтральная территория. Не он не бывал на ней, а вот так в кафе артистическом или на скамеечке на Страстном бульваре или в кино. В кино центральном.
Михаил Васильевич, а вот этот арест, когда вас арестовали...
В Свердловске.
Это вот повод был только вот этот донос. Не то,
да.
Что у вас брат сидит, что вы с ним переписываетесь, не погибшие родители.
Нет, я сам удивляюсь. Этот человек, который меня допрашивал, он мне ничего об этом не спрашивал. И когда меня, я уже забыл в каком году, 60 каком-то, реабилитировали, то выяснилось, что там вообще всего ничего нет. Мне это было интересно только по одной причине, потому что там были допрошены некоторые мои товарищи, и я узнал, что были какие-то были действительно товарищи, а какие-то были не очень товарищи. Меня это расстроило, меня это привело в несколько меланхолическое состояние духа. Грустно было. Ну, скажем, был у меня один очень хороший товарищ, которого вызвали, и который, знаете, представить в то время тебя зовут человека, спрашивают о человеке, которого уже посадили, очень трудно сказать, нет, знаете, вы его зря посадили, он на самом деле обожает советскую власть. И вот он очень хорошо так говорил. И я был рад, что я смог потом ему это припомнить и поблагодарить его.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Мой собеседник в Париже – писатель и переводчик Дмитрий Сызыман.
Дмитрий Васильевич, вот тюрьма и лагерь, то, что вы туда попали во время войны. Шаламов считает, что это все абсолютно негативный опыт. У Солженицына немножко другой подход. А у вас?
Дело не в том, негативный или позитивный. Дело в том, что…
Скажите, какой?
Обогатительный. Во-первых, потому что он, так же как в лагере, сводит жизнь к самым элементарным вещам, к самым, понимаете ли, даже когда трудно на так называемой свободе, допустим, тебе тяжело живется, но все равно у тебя есть там друзья, я не знаю, кино, книги. Здесь вот все, вот есть, скажем, пайка, вот есть пайка. Вот эта пайка... Она ценнее всего. И вот когда у меня рядом со мной в медчасти Вивделе ночью умер сосед, то я его так устроил, чтобы ему положили пайку. Я его прикрыл ему голову одеялом, будто он спит. Рано утром приходили, раздавали пайки. И я, значит, его так, чтобы не видно было, что он умер. Вот это вот... существенно. И все так. Когда я говорю обогатительно, это все-таки, конечно, ближе к негативному, потому что вы узнаете то, что вы могли бы не узнать никогда. То есть, что вы способны на все, что угодно ради, скажем, пайки хлеба, когда вы очень голодны. Что все, чему вас учили, добро, милосердие, честь, дружба и так далее, что все это не стоит ни копейки, вообще не существует рядом вот с такими вещами. И это есть, конечно, некое падение нравственное, от которого вы никуда не уйдете, и которое оставляет следы, вне всякого сомнения. С одной стороны, оно обогащает ваше знание человеческой природы, с другой стороны, оно все-таки меняет вашу оценку того, кем вы, собственно говоря, являетесь. Вы являетесь неким существом, которое при благоприятных обстоятельствах способен на массу хороших чувств и благородных поступков. И как только вступает в силу чистая физика, то ничего не остается. Это ничего.
А сколько вы в лагере пробыли?
Во-первых, я был в двух лагерях. Два года. Первый раз было, когда меня еще не приговорили, меня послали в Ивдель, Ивдель-Лак. А потом... Меня оттуда вернули в Москву, совершенно непонятно почему.
На Лубянку?
На Лубянку, совершенно верно. Вернули в Москву на Лубянку, не допрашивали, никто не допрашивал. Я там пробыл несколько дней, и мне принесли решение особого совещания. На таком кусочке бумаги, отрывной талон, где, значит, написано, чернилами написано фамилия, год рождения, статья и срок. Вот мне принесли эту штуку, дали расписаться, перевели из Лубянки на Бутырку, из Бутырки на Пресню, из Пресни на берега Белого моря. Это не Коктебель, это гораздо хуже.
Это где?
Это место, которое тогда называлось Молотовск. Мне всю жизнь везет. И там мне повезло, потому что там я встретил среди заключенных девушку, румынку, бессарабку, которую забрали, когда в 1940 году присоединили Бессарабию. И она говорила по-французски, и поэтому мы сошлись, но сошлись не очень, потому что при той кормежке сойтись ближе было немыслимо. И она работала в санчасти, и она включила меня в список, который давался доктору на актировку. И так как у меня было только 5 лет, и врач вызвал меня, 8 секунд меня осматривал и подписал эту бумажку. И через неделю меня выгнали. Меня спросили, куда вы хотите? Можете куда хотите? Я говорю, в Москву. Нет, в Москву нельзя. Я говорю, ну, тот оказалось, что никуда нельзя, потому что нельзя в города, нельзя в республиканские столицы, нельзя в пограничные полосы, нельзя в близости оборонных предприятий. Вот такой длинный список, куда нельзя и куда можно, оставалось совсем немного. И он сказал, я говорю, ну, что ближе к Москве? Александров, начало 44-го. Этот Александров был в то время населен вот такими архаровцами, как я.
А вашего брата уже в этот момент Алексея выпустили?
Его выпустили.
У него тоже интересно сложилось, что его выпустили, а он сразу стал работать на иновещание.
Не задавайте мне дурацких вопросов, я на них отвечать не буду.
А вы написали Сталину и пошли в армию. И
а я написал Сталину. Когда меня из лагеря выпустили, я через некоторое время выяснилось, что мне разрешили жить в городе Александрове. Я там работал черт знает где, и понял, что это все никуда не годится. И я решил, пойду воевать. Вся страна воюет, почему мне не пойти воевать? Я пошел в военкомат и показал свои документы, справка об освобождении. И мне сказали, нам такие, как вы, не нужны. Я ужасно обиделся и сел и написал письмо товарищу Сталину, в котором говорил, что вот я то-то, то-то со мной, я вот меня освободили, я хочу искупить свою вину перед Родиной, и чтобы мне разрешили пойти на фронт. И через 2 недели меня вызывают в военкомат и говорят, вы писали наркому обороны? Я говорю, писал. Пришло указание удовлетворить вашу просьбу. Так я состоял в переписке с Иосифом Виссарионовичем. Меня взяли в армию, и я пошел в армию и переломил хребет фашистскому зверю. А, Господи, куда я попал? Я попал в разные места. Моя главная военная эпопея заключается в том, что тогда получили впервые из Канады такие машины, которые теперь называются радарами, а тогда назывались... Это называлось служба ВНОС. Воздушное наблюдение, оповещение и связь. Получили канадские эти самые хренации. Хотя я чудовищно бездарен во всем, что касается техники, но так как книжечки при них были написаны по-английски и по-французски, и я оказался человеком, который способен читать и по-английски, и по-французски, то меня вполне естественно сунули в эту машину... И я орудовал это. Но немцы охотились за этими машинами. Через день или через 2 все-таки бросили бомбу, которая попала не в самую машину, иначе я не имел бы удовольствия с вами беседовать, но рядом, но достаточно близко, чтобы это все полетело к чертовой матери. А главное, там за деревянной перегородкой была вся эта электротехника. А я панически всю жизнь боялся электричества. Мне здесь сломало ключицу. Я передрейфил совершенно чудовищно, не столько из-за сломанной ключицы, сколько из-за треска этого электричества за перегородкой. Жутко передрейфил, и мне дали за это медаль за отвагу. Вот. Таким образом, я переломил хребет фашистскому зверю, как тогда любили говорить.
Дмитрий Васильевич, а вот эти годы, которые прошли после войны и до вашей второй эмиграции, вы для себя как считаете, потерянными или...
Потерянными? Ни в коем случае. По сравнению с тем, что было до этого, у меня была хорошая жизнь. То есть я работал на радио. Сперва на радио, а потом в «Новом времени». Хорошо зарабатывал, женился в хорошей семье. Был у меня круг знакомых очень хороший. Когда я уже стал подумывать о том, чтобы уехать... Но это все-таки так я рассуждал реалистично, когда это стало более-менее, можно было думать, что это реально. И тогда я понял, что нужно сперва в какую-нибудь соцстрану поехать. И вот я, значит, поехал в Чехословакию, а во Францию все не пускали, не пускали. И прошло 10 лет, я потом бросил, отчаялся, перестал, а потом опять все-таки. И на вторую или на третью попытку пустили по приглашению во Францию.
А для вас эмиграция вот 70-х годов, возвращение в Париж, где вы не были с 15 лет, да, с детства, это что было, возвращение на родину?
Во-первых, совершенно потрясение от того, что на первый взгляд все осталось так, как было. То есть рядом с тем домом, где мы жили, тоже кафе. Вообще метро такое же, с той разницей, что раньше стоял человек, который дырявил билеты, а теперь не дырявит билеты, а пускает билеты. Автобусы ходят также нерегулярно. Потом выяснилось, что изменилось. Но я там очень хорошо приспособился. Во-первых, у меня все-таки не повезло. У меня было довольно много знакомых. Причем знакомые были, которые меня могли познакомить с нужными людьми, то есть людьми, с издателями, с редакторами и так далее. Так что я смог получить работу как переводчик, затем в журналах, критик туда-сюда. Да, я все-таки 11 лет преподавал в Нантере, в университете. Так что возвращение было совершенно все-таки не в чужую страну. Возвращение было совершенно безболезненное. Конечно, за эти годы я, конечно, очень в России идеализировал Францию, это бесспорно. По мере того, как проходили годы, как уже не было никакой надежды когда-либо во Францию вернуться, то Франция становилась каким-то таким раем, примерно как Советский Союз тогда. Но все-таки разочарование было не такой силы, потом здесь все-таки в лагерь не посылают.
У вас разочарование в нынешней-то России нет?
В нынешней России?
Как вы ее отсюда видите?
Ну, это сложно. Я вижу, во-первых, что свобода в русской истории всегда была синонимом распущенности и беспорядка. И добродетелью она была только в аристократических кругах. И поэтому стала такой ценностью, как говорят, аристократической. Это первое. Второе, конечно, меня некоторые вещи поразили, когда я увидел по телевизору демонстрацию в Москве, где рядом несут спасителя Иосифа Виссарионовича. Это произвело на меня сильное впечатление. Что касается Путина, понимаете ли, я думаю, что Путин тот человек, ну, Путин что? Путин офицер КГБ. А кем бы вы хотели, чтобы он был, чтобы сейчас стоять во главе этого громадного бардака?
Был же академик Сахаров.
И вы думаете, что он был государственным деятелем? Он мог бы... Вы знаете, вот Солженицын мечтал о такой позиции. Он мечтал, что когда он вернется в Россию, он будет такой фигурой, которая будет приходить за советом Далай-лама такой. Ничего из этого не получилось. Выяснилось, что он абсолютно никому не нужен. Но, насколько я могу понять, Путин пользуется поддержкой подавляющего большинства населения.
Мы не знаем.
Ну, мы не знаем, но я, например, прекрасно представляю себе, что то, что он выгнал за границу, ограбив их Березовского и это еще, а Ходорковского, как и зовут, судит и так далее, для подавляющего большинства людей это очень хорошая, очень bonne nouvelle, они очень рады. Сволочь. Они при Ельцине ограбили государственное достояние, заработали миллиарды, а теперь в тюряку. Очень хорошо. Русский народ такой. Русский народ такой. Но то, что русский народ не любит свободы, это... Ну, вы даже себе не представляете, как он ее... Я помню, как у меня был сосед в Москве, Харченко такой, был рабочий. У меня вот с ним были прекрасные отношения, когда надо было починить электричество или что, я всегда его звал, он приходил, и мы потом выпивали и разговаривали. И он мне говорил... ну что ты всем недоволен? У тебя квартира, жена, дочка, машина, каждый год ты ездишь на море. Чего тебе надо? Я говорю, свободы. Он говорит, что это такое? Я говорю, ну вот есть газета «Правда» одна, а я хотел бы, чтобы было две газеты. Говорит, да зачем мне две газеты? Я в одной-то читаю только программу телевидения. Зачем мне две газеты? Причем он действительно не понимал, зачем ему две газеты. И он действительно не понимал, чем я недоволен. И у меня действительно, как сказать, материальных причин к недовольству у меня не было никаких. Я очень прилично зарабатывал, мне редакция моя дала квартиру, была машина, ездил в Коктебель.
Только с двоемыслием были проблемы. Только думалось одно, а делалось другое. Вот это была проблема.
То есть я занимался в течение долгих лет то, что можно назвать умственной проституцией. То есть я передавал и распространял вещи, мысли, идеи, тезисы диаметрально противоположные тому, что я думаю и которые я ненавидел. И получал за это деньги. Если это не проституция, то что такое проституция? Конечно, это была проституция.
Но теперь люди-то об этом, большинство от этого избавлено. Те, кто страдал. А те, кто не страдал, они с ними все в порядке.
Те, кто не страдал, это кто?
Вот ваш рабочий Харченко, он же не страдал от этого. Он, наверное, и сейчас...
И сейчас он не страдает. Для него ничего особенного не переменилось. Единственная все-таки разница в том, что безработица была в Советской России наказуемым законом. Что... С вами, если вы не... Особенно потом, я не говорю про 37-й год, но в каком-нибудь 70-м году, если вы не занимались диссидентством, я не знаю, хуя, то с вами ничего не могло случиться. Выгнать с работы вас не могли. Платили безукоризненно, когда надо, жалование. Лечили хуево, но бесплатно. И так далее, и так далее, и так далее.
И теперь масса людей тоскует по брежневским временам, и для них Путин в каком-то смысле символ стабильности. Это правда.
А я же про что вам говорю? В России остались все дурные черты, и не остались ничего, не осталось из хороших черт. Тогдашнего, дореволюционного. И поэтому я думаю, что надо было бы новое название для этой страны и для этого народа. Я вам очень советую, прочитайте книжку того же Бердяева, с языком, которая называется «Русская идея». Я согласен с очень большой частью этого. Единственное, я благодарю Господу, что он не вернулся, он собирался вернуться в Россию в послевоенный период. Слава Богу, он этого не сделал. Вот, очень интересно, где он... Там есть много спор, но умная книга до последней, она недостаточно известна.
Вы слушали вторую часть программы «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Дмитрий Сизымон, Париж, Москва, Париж. Текст программы можно найти на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Такая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.